Интерлюдия. Добродетель. Джилбертине опять снится кот в сапогах. Это полосатый кот на двух лапах, в широкополой шляпе и тяжелых ботфортах. Он ведет ее по мраморно-золотым коридорам дворца, вдоль которых с обеих сторон тянутся ряды дверей. Одна дверь открыта.
«Что там?»
— спрашивает она кота. Он оглядывается, и его глаза странно мерцают.
«Ты все узнаешь», —
отвечает он пронзительным вибрирующим голосом.
«Когда вернется господин?»
Она просыпается в своей квартире в парке Монгольфье, рядом с теплым и посапывающим очередным любовником, чье имя уже тускнеет в памяти. Ее гивулот-контракты всегда составлены очень тщательно, чтобы никому не доставлять лишних хлопот, и от встреч остаются только милые воспоминания о плотских наслаждениях, сопровождаемые вспышками эмоций, связанных с приятными ароматами и местами. В последнее время сны стали повторяться довольно часто, и ее собственные воспоминания кажутся зыбкими и неуютными. Возможно, она стареет, хотя и не в обычном, древнем смысле этого слова. Недуг бессмертных, о котором столько твердит Батильда, вызван тем, что ее сознание много раз стиралось и переписывалось заново. Фрагмент памяти приходит в тот момент, когда она принимает душ вместе со своим любовником, и его безымянные руки намыливают ей спину. Послание говорит о срочности и внезапном беспокойстве. Раймонда. Она исчезает из его объятий под покровом своего гивулота. В любом случае, так и было задумано с самого начала. Перед уходом она задерживается лишь для того, чтобы забрать с тумбочки свои часы. Джилбертина ненавидит носить их, занимаясь любовью. Слово «виртус», выгравированное на крышке, всегда казалось ей дурной шуткой. Раймонда ждет ее в чреве, в своей квартирке. Она побледнела и осунулась, так что веснушки на ее коже выступили еще ярче.
«Что случилось?» — спрашивает Джилбертина. «Поль, он пропал». «Как?» «Он ушел. Я не знаю, где он, и не знаю, что мне делать».
Джилбертина обнимает подругу, ощущая поднимающийся в груди гнев.
«Шш, не беспокойся, все будет хорошо». «Будет хорошо?» — у Раймонды вздрагивают плечи. «Как может быть все хорошо?»
Батильда решает отыскать его и заставить заплатить за слезы подруги. Ее гивулот-контракты, даже очень старые, всегда составлены тщательно, и в них имеются пункты на все случаи жизни. Она довольна тем, что смогла его удивить. Он находится в странном саду роботов в лабиринте, сидит на небольшом багажном контейнере и улыбается, глядя в пустоту. Одет в изящный темно-голубой костюм в стиле зоку и держит небольшой ларец, который он непрерывно вертит в руках. Как только она позволяет себя увидеть, на его лице на одно мгновение появляется выражение маленького испуганного мальчика. Потом он улыбается. «Ах, это ты?» — говорит Поль. Но это не тот Поль, которого помнит Джилбертина. Порой безрассудный и эгоистичный архитектор, безнадежно влюбленный в ее подругу. Сейчас его взгляд ясен и невыразителен, от улыбки веет холодом. «Ты не могла бы напомнить, как тебя зовут?»
«А ты забыл?»
— он разводит руками. «Я заставил себя забыть», — говорит он. Джилбертина глубоко вздыхает.
«Я Джилбертина Шалбатана. «А ты Поль Сернин. Ты любил мою подругу Раймонду. Она страдает. Ты должен вернуться. Или хотя бы иметь мужество попрощаться с ней. Однажды она уже простила тебя».
Она швыряет ему воспоминания и приоткрывает свой гивулот. Их познакомила Раймонда. Раймонда, ее подруга и соратница с того самого дня, когда она приехала из Нанеди. Девушка из медленного города в большом мире, страстно желавшая заниматься музыкой. Втайне Джилбертина ненавидела ее за непринужденную грацию, за то, что она без видимых усилий получала все, что хотела. И он был одним из ее трофеев. Поэтому ей тоже захотелось его заполучить. А заставить его пожелать то, чего у него не было, не составило никакого труда. Но их связь длилась недолго. Он вернулся к Раймонде, ездил за ней в Нанеди и даже отказался от воспоминаний о Джилбертине. Тогда она смирилась с этим без труда, но этого она не допустит. Поле равнодушно рассматривает ее.
«Спасибо», — говорит он. «В прошлом я получил от тебя не слишком много».
К ее ужасу Джилбертина чувствует, как что-то вгрызается в ее гевулот.
«Но ты права», — негромко продолжает он. «Поль Сернин не мог уйти. И он остается здесь, внутри тебя и внутри остальных. А что касается меня, всегда найдется место, где я еще должен побывать. Украсть огонь у богов, стать Прометеем и все такое прочее».
«Мне на это наплевать», — говорит Джилбертина. «Но у тебя и этой девочки есть ребенок».
Он вздрагивает.
«Такое я бы запомнил», — говорит он. «Нет, этого не может быть».
«Еще как может!»
— огрызается Джилбертина, стараясь напитать свой голос ядом прошлых обид.
«Ты не понимаешь. Я бы не смог этого забыть», — он покачивает головой. «В любом случае это не имеет значения. Сейчас речь не обо мне. Дело касается тебя».
Джилбертина распрямляет плечи и обращается к экзопамяти.
«Ты сошел с ума!»
В ее голове распространяется странное покалывание, и внезапно та часть ее разума, которая соединяется со всем остальным миром, оказывается огороженной сплошной стеной. Поль поднимается на ноги.
«Боюсь, я заблокировал твой выход к экзопамяти. Но не тревожься, через несколько мгновений он восстановится».
Джилбертина делает шаг назад.
«Кто ты?» — шипит она. «Вампир?»
«Ничего подобного», — говорит Поль. «А теперь стой спокойно. Будет немного неприятно».
Джилбертина убегает. С такой дырой в голове очень трудно сосредоточиться. Часы. Что бы он ни задумал, он действует через часы. Она вцепляется в запястье, чтобы избавиться от них. Но на самом деле нет никакого бега. Это только воспоминание о беге. А она так и стоит перед полем, чьи глаза становятся такими же странными, как и у кота в сапогах. Он поднимает ларец.
«Видишь, я узнал об этом из видения одного несчастного парня, пострадавшего от вспышки. Я взял эту узоку, они никогда ничего и не заметят».
«Что это?» — шепчет Джилбертина.
«Пойманный бог», — отвечает Поль. «Мне надо его куда-то спрятать, поэтому ты и здесь».
Ларец начинает светиться, он исчезает из рук Поля, а потом оказывается у нее в голове. Она вспоминает абстрактные видения, информационные структуры, похожие на огромные металлические снежинки, и боль от их острых краев, прижатых к мягким тканям ее разума. Ее экзопамять захлестывает поток чужеродных ощущений. На мгновение кажется, что виски пронзил раскаленный металлический прут. Затем боль утихает, но тяжесть остается.
«Что ты со мной сделал?»
«То же самое, что сделал с каждым из вас. Положил ценности в такое место, где никто не станет их искать. В вашу экзопамять, защищенную лучшей в системе криптографии. И если я захочу получить их обратно, мне придется заплатить немалую цену. Это был последний предмет, от которого я хотел избавиться. Прошу прощения за причиненное беспокойство. Я надеюсь, ты сумеешь меня простить». Не Поль вздыхает. «Кстати, Ваш Поль не имеет к этому никакого отношения».
«Я тебе не верю», — говорит Джилбертина. «И это относится не к памяти. В какой-то части ты все равно Поль. И не важно, кем ты себя считаешь. Не важно, что ты сделал со своими мозгами. Не важно, даже если он был всего лишь твоей маской. Я надеюсь, что он горит в аду».
Ей хочется вцепиться ногтями ему в лицо, но ореол Фаглетов, окружающий существо, принявшее облик Поля, подсказывает, что все усилия были бы бесполезны.
«Мне жаль, что ты к этому так относишься», — говорит он. «Но я, конечно, не могу допустить, чтобы ты хоть что-то запомнила. Я только надеюсь, что сумеешь хоть немного утешить Раймонду».
«Можешь делать с моей памятью что угодно», — говорит она, «но я постараюсь, чтобы она возненавидела тебя навеки».
«Возможно, я этого заслуживаю», — говорит он. «Прощай».
Он прикасается к ее лбу, и в голове поднимается ураган. Джилбертина щурится на яркий свет Фобоса. Она в одиночестве стоит посреди парка роботов. Мысли разбегаются, и лишь через несколько мгновений она вспоминает, что встречалась с Раймондой. А что она делала после этого? Она просматривает память последних нескольких минут, но обнаруживает пустоту.
«Проклятие! Должно быть опять последствия вспышки!»
Ей почему-то вспоминается сон, увиденный прошлой ночью. Кот в сапогах, закрытая дверь. Это действительно был сон? Она решает просмотреть и воспоминания о сне тоже, но затем отказывается от своего намерения. У нее слишком много дел в мире бодрствующих.